Слава Господу, братья и сестры! Им мы дышим, движемся, живем, и пусть в этот вечер Его жизнь наполнит наши сердца, души, и общение с Ним принесет надежду и укрепит нашу веру. Аминь. Пожалуйста, занимайте ваши места. Да благословит Бог каждого из нас, кто сегодня находится в этом зале, кто смотрит онлайн-трансляцию, сидит дома на своем зеленом любимом диване, или едет в машине, или где-то в аэропорту. Мы живем, друзья, в удивительное время. При наличии желания с нашей стороны мы можем получать с вами духовную пищу в любое время и в любом месте. Правда? Было бы желание. И то, что вы сегодня пришли сюда, то, что мы здесь, говорит о том, что мы хотим получить слово от Господа. Нам нужны не только материальные вещи, мы духовны. И эта внутренняя часть нашего естества, она нуждается в общении с Богом и слово от Него. Как-то однажды профессор на лекции спросил своих студентов и задал вопрос, что важное в жизни? Это была страна, где экономика достаточно на высоте, капитализм в его ярких красках. Ну и студенты, конечно же, ответили, да еще и факультет экономический, деньги важнее всего. Профессор улыбнулся и говорит, представьте, молодые люди, если бы я дал вам огромную сумму, минимум 6 нулями в зеленом цвете, но вы через день умерли бы. Вы согласились бы на таких условиях? И они все сказали, нет. Он говорит, ага, смотрите, оказывается, деньги не так важны, время важнее денег. Они согласились. Он продолжал, говорит, представьте, если бы я дал вам бы такую большую сумму, но вы вскоре умерли от болезни, что бы вы выбрали? Не-не-не, не надо. Смотрите, говорит, здоровье важнее денег. А если бы вам дали огромную сумму еще в 10 раз больше, но кто-то из ваших самых близких и дорогих людей ушел бы в вечность, вы бы согласились? И они сказали, нет. И он подвел итог, говорит, понимаете, что деньги не самое важное в жизни. Время, здоровье, отношения, есть много чего, что гораздо ценнее материальных вещей в нашей жизни. Дай Бог, чтобы Слово Божье, присутствие Божье в нашей жизни ценилось нами также очень сильно. Универсальная единица измерения нашей жизни – это один день. То, как мы проживаем сегодняшний день, определяет, как мы проживаем жизнь. Как часто люди попадают в ловушку отложенной жизни, и они думают, я скоро сделаю вот это. Я сделаю то, я поеду туда, я поговорю с теми людьми, я налажу отношения. Я обязательно это сделаю, но не сегодня. Но истина заключается в том, что в нашей власти только один день. Как мы проживаем его? Как мы общаемся с людьми? Какое время мы уделяем Богу, Его Слову, молитве, как мы работаем, трудимся. Вот сегодня, как мы прожили этот день, так мы и проживаем нашу жизнь. И мы не знаем, наступит ли завтра. Мы видим, какие бедствия пришли в Турцию, Сирию, те страны. Вдруг за мгновение сильнейшее землетрясение и десятки тысяч людей, они не смогли выбраться из-под этих завалов. Обычная поездка в маршрутке может стать последней, и все те планы, которые строят люди, им не суждено сбыться. Пусть Бог поможет нам научиться ценить тем, что мы имеем в сегодняшний день. Сколько отцов, они хотели прийти в комнату к своим детям вечером и поговорить с ними. Это близкая доверительная беседа, пообщаться, может быть, помолиться, рассказать что-то. Но они замешкались, заняты были своими делами, отвечали по работе, там на компьютере что-то сделать, или в гараже, или в машине. И когда пришли, детки уже спали. Ну ничего, в следующий раз, завтра. И вот наступает завтрашний день. И опять какие-то дела, срочный звонок, что-то решить надо. И снова приходит в комнату, и снова детки спят, и разговор не состоялся. Ничего, в следующий раз, завтра. И вдруг однажды отец заходит в комнату и понимает, что дети уехали. Они уехали на учебу, вышли замуж или женились, комната пуста. И остается лишь горечь сожаления, потому что упущена была возможность, были упущены те дни и моменты. Увы, приоритеты были неправильны. Возможно, сегодня, прямо сейчас, сидя здесь, мы сидим и вдруг вспоминаем о каких-то важных словах, которые мы хотели сказать любимому человеку, но почему-то откладывали, забывали. Сделайте это сегодня. Напишите, позвоните. Возможно, вы решили сделать какой-то очень важный поступок совершить, решение принять в жизни, но какой-то наш славянский авось не дает нам или откладывание. Не откладывайте. Мы не знаем, что наступит завтра, что будет происходить, и поэтому благодарим Бога за то, что имеем этот день, можем быть вместе здесь, в доме молитвы. Я хотел бы прочитать сегодня место из послания к римлянам, которое записано в 6 главе, 11 стих. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе, Господе нашим». Аминь. Это послание, которое было написано апостолом Павлом, было адресовано в Рим. Огромный большой город, столица Римской империи, как известно, все дороги ведут в Рим. Проповедь Евангелия со времени основания Первой Церкви в Иерусалиме, она продолжалась, и Слово Божье в разные стороны шло. Евангелие проникло на территорию Малой Азии, оттуда в Македонию, дальше в Грецию, Коринф, Афины, там много где, и постепенно достигло и Рима. И вот апостол Павел, он решил познакомиться с христианами в Риме. Он не был знаком с ними, в отличие от многих тех, кому он писал письма в других посланиях. Он знал лично, писал, передавал приветы, давал наставления. Он не был знаком с христианами в Риме. И вот он решил сделать этот шаг навстречу, написать послание и сразу, значит, обсудить богословские определенные моменты. Он сделал первый шаг. Как часто, друзья, мы с вами ждем, когда кто-то сделает первый шаг. Возможно, вы стали недавно ходить в эту большую прекрасную церковь, приехали откуда-то или покаялись, и вы чувствуете как бы еще себя совсем, ну, здесь не очень своим. Ждете, когда кто-то подойдет и познакомится. Друзья мои, не ждите, сделайте первый шаг и подойдите. Однажды, лет 14, я сидел в церкви и чувствовал себя, ну, как бы так вот, еще не очень хорошо знаком с молодежью, они бегают тут, сцена там репетируют. И тут ко мне подошел такой же одинешенька, как и я. Говорит: «Привет, меня зовут Виталий, давай познакомимся и будем дружить». Прошло столько много лет, наша дружба до сих пор крепка. Как важно уметь делать этот первый шаг, и вот Павел сделал. Никого не знает, неизвестность, но он написал это послание. И здесь он говорит, дает это повеление, такое, что нам нужно почитать себя мертвыми для греха, а живыми для Бога. Заметьте, тут важно не перепутать. Не живыми для греха, а мертвыми для Бога. И не два раза мертвыми, мертвыми для греха и мертвыми для Бога. Но очень все четко. Мертвыми для греха и живыми для Бога. Павел, ты призываешь нас выглядеть как мертвыми? Да, для греха. В обычной жизни мы с вами не хотим выглядеть как покойники, правда? И фраза «ты бледный, как покойник» – это отнюдь не комплимент, если вы когда-нибудь слышали. Это, ну, совсем не очень приятные вещи, которые мы хотим слышать. И похороны – это не то место, где мы хотели бы бывать и где нам нравится бывать. Конечно, бывают иногда христианские похороны, когда человек прожил в Господе длинную жизнь, воспитал детей, внуков, служил и ушел в вечность. И это все как-то вот настолько гармонично, его жизнь, которая славила Господа, что даже на похоронах какая-то особая, торжественная, радостная атмосфера, которая веет вечностью. Но в целом похороны – это что-то не очень хорошее. И мертвый человек, какой он, есть определенные характеристики, он не реагирует на внешние раздражители. Включается ли свет, заходят ли люди, мертвый он есть мертвый. Вот Писание в лице апостола Павла призывает сегодня лично каждого из нас. По отношению к греху стань мертвый. Перестань реагировать на какие бы то ни было раздражители, кто бы ни подошел. Иногда начинают ложить там цветы мертвому человеку, еще что-то. Свет яркий, не очень. Бывает, дети иногда хотят сделать вид, что они крепко спят. Взяли телефон, пользуются, обычно где-то в семьях родители стараются ограничивать детей, на ночь забирать. А может быть, вы помните себя в те далекие времена, когда хорошую книгу давали на две ночи почитать и где-то тихонько, втихаря зачитывались. И вот родители заходят. Дети делают вид, что спят, не двигаются, даже так могут подхрапывать чуть-чуть, но глаза выдают. От яркого света моргают, веки чуть-чуть дрожат, и мы понимаем, не спит. Ну что, признавайся, телефон взял. Вот так случается порой в жизни христианина. Вроде бы умер для греха, но когда рядом какой-то внешний раздражитель, какой-то грех проходит, определенная ситуация, определенные люди, информация, вдруг оживать начинает. Как так? Ведь умер же. Нет, но оживает. Если бы где-то на обычных похоронах тело зашевелилось, я думаю, что много бы вдруг появилось путей эвакуации новых из этой квартиры. Это что-то бы вызвало шок, недоумение у людей. Писание призывает нас быть мертвыми для греха. Мы видим, как со времен Эдемского сада грех разрушает жизни людей. Как часто люди говорят: «Господи, почему происходит в моей жизни то и это?» Но все, о чем люди перечисляют, относится к последствиям греха. Семьи разрушаются, пьянство, многие другие пороки, казино, азартные игры, война, голод, болезни. Очень многое, да практически все это явилось следствием греха и грехопадения. И люди обвиняют Бога, но это все последствия греха. Вот почему Писание говорит нам сегодня, покаявшимся, умри для греха. Просто будь мертвым, не реагируй, потому что даже самый маленький грех имеет интересную особенность. Маленькие грехи очень быстро становятся большими грехами. Очень быстро маленькие грехи становятся большими грехами. Мы недавно смотрели с детьми передачу о землеройке. От 3 до 5 сантиметров маленькая живелка такая, ее сердце бьется 1000 раз в минуту. Она имеет огромный метаболизм, очень большой, и ей нужно постоянно кушать. И для того, чтобы жить, она съедает в 6 раз больше массы собственного тела. Представьте, сестры, если бы ваш супруг в среднем 85 килограмм веса съедал 500 килограмм в день. Это тот случай, когда одеть проще, чем прокормить. И землеройка находится постоянно в этом поиске, кушать, кушать и кушать. Съела что-то, 2 минутки дремануло, снова кушать. И когда я смотрел на нее, изучал, я думаю, как она напоминает мне кое-что. Грех, который никогда не останавливается, не говорит: хватит, стоп. Он постоянно вовлекает больше, больше и больше. И человек, который попался и движим грехом, он все больше и больше начинает погрязать в этом. И есть много примеров этому. Один грех начинает тянуть за собой второй, второй тянет третий тянет четвертый. Как часто это похоже на поезд. Возможно, вы наблюдали в детстве, это красиво, интересно, локомотив тянет длинный состав. Он держит всего лишь первый вагон, зацепил, а второй вагон за первый, третий вагон за второй. И так считаешь, 30 вагонов, 40, 50, 70, до 80 досчитывал. И все они держатся благодаря тому, что первый вагон прицепился. Как часто люди, попавшись на какой-то маленький крючок, обида. Они позволили прийти своему сердцу. Не почитали себя мертвым. Ну как же, меня обидели, такого особенного или особенную, значимую. И обида переночевала в сердце. А через время вдруг к этой обиде прицепилось желание, ну, как бы чуть-чуть, вроде Писания там даже кое-где разрешалось, и Тимофею залить немножко обиду. Пьянство пришло. И после пьянства через время приходят проблемы на работе, и вроде бы и должность, и положение, но выпивать стал и теряет работу и положение. А потом проблемы в семье, и семью теряет, и многие другие вещи оказываются на улице. Но если разобраться, всему было виной или триггером обида, которая прицепилась к сердцу. Это первый вагон. Вот почему нам важно так часто под водительством Духа Святого с Божьей мудростью увидеть и понять, что является причиной, что стало началом некоторых процессов в нашей жизни или в жизни тех людей, кому мы служим, за кого мы молимся, чтобы найти эту первую причину и отсечь ее во имя Иисуса Христа. Во второй книге Царства, 11 главе, 1 стих, мы читаем историю о том, когда было время, все цари выходят на войну, в походы. Один царь, которого звали Давид, он послал вместо себя Иава и слуг своих, а сам не пошел. Было определенное время воевать. Это была благоприятная возможность. Даже сегодня, спустя более чем 2000 лет, развитие техники, авиация, космические войска, и то зимой военные действия сложно вести. Летом мы видим, как бы это основные горячие такие фазы наступлений. Это было лучшее время тогда для войны. Давид, все цари выходят, почему ты не пошел? Он упустил Богом данную возможность. Как часто мы упускаем возможности, которые дает нам Бог, мы никуда не выходим, не ведем эти духовные брани, а потом говорим: Господи, почему нет побед? А причина в том, что мы не вышли на войну, мы не использовали возможности, которые Бог дал нам. Он прогуливался там, где ему не нужно было прогуливаться. Вечером, проснувшись, ходил по крыше дома. А чей самый высокий дом? Ну, конечно, царский. Крыша плоская, другой климат. Гулял там и смотрел. Давид, зачем ты ходил там, где тебе не нужно было ходить? Как часто мы прогуливаемся там, где нам не нужно прогуливаться? И не только физически, информационно мы прогуливаемся там, где не надо, черпаем информацию там, где не надо, с теми людьми, с которыми не надо. И это приводит нас к проблеме. Потом мы говорим: Господи, ну почему? Потому что ты был там, где не нужно тебе быть. В это время лучше бы ты сходил туда, или побыл с теми людьми. Он вдруг увидел то, что не надо было увидеть. Многие проблемы приходят через глаза. И Библия говорит: светильник для тела есть око. И если око наше будет чисто, то и все тело будет чисто. Куда смотрим мы? О, Давид, если бы ты, увидев там эту Версавию, отвернулся и сказал: ой, что это такое? Еще и слуг бы послал сказать: ну что это такое? Ну шторку бы какую-нибудь эту купила, как там, ну... эти процедуры, там бассейн, ванна, ну, предупредите ее, чтобы больше я не видел. Но нет, не отвернулся, рассматривал, да потом еще и послал: пригласите в гости на чашечку кофе. Вот сколько проблем потом возникает, когда люди понимают, что они натворили. О, если бы остановились в тот момент до чашечки кофе, все было бы в порядке. И мы видим, как один за одним эти грехи начинают цепляться, и вот уже собрался целый паровоз, целый состав, который тянет все это за собой. После этого вечера, когда Версавия пошла домой, через время она послала к нему сказать: «Я беременна». Дальше ситуация с Урией Хитиянином, ее мужем, и снова хитрость, и снова, чтобы замести следы, приходится прибегнуть к обману, лукавству. Погибает Урия на войне. А дальше мы видим, ситуация погибает и рожденный сын, и этот длинный состав собирается и собирается. Но благо, что умел каяться Давид. Благо, что умел каяться. Все было бы по-другому, если бы он в тот момент почитал бы себя мертвым для греха. Мертвым для греха. Когда грех завладевает человеком, эта картина печальная. На прошлой неделе я проезжал в одной из деревень Минской области, около 10 вечера остановился возле горящего дома. Уже подъехало несколько пожарных расчетов, люди бегали, суетились, деревенский деревянный дом. Он так сильно уже взялся пламенем, жар исходил от него. Люди кричат, там кто-то внутри, газовый баллон, шифер во все стороны стреляет. Это страшное зрелище. Я вновь думал о том, как часто христианин, допускающий грех в свою жизнь, подобен горящему дому, когда в огне пропадает все. Все, что строилось долгими годами, долгими десятилетиями, оно начинает сгорать в одночасье, 15-20 минут, и все было закончено. Увы и к сожалению. Вот почему Павел пишет, друзья, почитайте себя мертвыми для греха. Это гораздо выгоднее, это гораздо проще вот в самом начале приложить усилия, сделать вид, просто мертвый, не реагирую никаким образом, чем потом разбираться с последствиями. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Это важный этап нашей христианской жизни, смерть для греха. Но это только половина. Следующая часть стиха говорит нам, чтобы мы жили для Бога. Потому что бывает так, посмотришь на кого-то, вроде бы для греха умер, но для Бога еще и не ожил. Как-то вот тихонечко проживает и все. Воля Божья в том, чтобы мы жили для Него. Яркой, насыщенной, наполненной Духом Святым жизнью. И мы читаем примеры в Новом Завете и видим это, когда был исцеленный слепой. Он сидел у дороги, и он звал Иисуса, сына Давидова. И когда в его жизнь пришло это исцеление, пришла встреча со Христом, он не вернулся на свое место, он не остался сидеть у дороги. Ну, теперь я зрячий, буду сидеть здесь. Нет, он встал и пошел с Господом. Это был новый этап в его жизни. Он не знал, куда идет, как и мы точно не знаем, что будет впереди, но уверены в одном. Если Бог ведет нас, то значит Он доведет нас. Он не оставит нас. Главное нам крепко держаться за Его руку. Мы читаем о женщине-самарянке, когда она встретилась со Христом, и у них была эта беседа у колодца во время дневной жары. Вдруг она поняла, с кем она беседует. Ей открылось. Она не взяла водичку и не пошла втихаря домой. Она с огромной радостью, в эмоциях, как могут это женщины, прибежала в свой родной город туда и стала проповедовать. Она стала благовестницей там. Говорит, пойдите, посмотрите. Ее жизнь стала яркой. Ее жизнь стала в Боге. Мы читаем о многих других примерах. Мы видим, когда одержимый человек в земле Гадаринской, он встретился со Христом и получил свободу. Он не вернулся в свои пещеры. Когда он был одержимый, страшные вещи происходили с ним. Ведь где-то его ожидала семья, но он не мог вернуться. Он был скован этими бесами и демонами. Когда он получил свободу, Христос говорит, верни свое селение и расскажи. И он пошел. Я представляю, как он стучался в дома и рассказывал, вы помните меня? И люди, наверное, в ужасе, они шарахались от него, потому что они были знакомы, они обходили те места стороной. Они видели его израненное лицо, потому что он бился головой о камни. Но что-то изменилось. Его взгляд был ясный и незатуманенный. И он также радостно и говорит, я встретил кое-кого, он освободил меня. Его жизнь была для Бога. Возможно, мы, друзья, сидящие здесь сегодня, уже неоднократно пытались умереть для греха, но вновь и вновь грех приходил, и мы оживали, поднимались и шли вопреки тому, что говорит Писание, а потом горько сожалели. Сегодня Иисус говорит нам, ты пробовал это сам. А давай теперь вместе со мной. Давай вместе я помогу тебе быть мертвым для греха и живым для меня. Бог приготовил нечто удивительное и особенное для нас. В это последнее время Он хочет сделать того, чего не было раньше. Мы читаем в Писании, Иисус говорит: «Верующий в Меня, дела, которые Я творил, и Он сотворит, и даже более того». Сегодня наша страна живет в особенное время. Много молодых людей уезжают, покидают страну. Глядя на лица в общественном транспорте, на улице, мы видим эту печать печали, какой-то неизвестности, неуверенности, страдания порой. Что можем сделать мы? Просто лишь созерцать и констатировать? Нет. Бог хочет употребить каждого из нас для того, чтобы принести жизнь, принести прощение, принести радость, принести спасение в каждый дом в нашей стране. Мы читаем об Иисусе, когда Он пришел на землю для того, чтобы спасти этот мир, Сын Божий, Он вдруг выбрал себе 12 апостолов. Ты выбрал. А потом у Него были еще 70 учеников, и были еще многие другие, более 500, которым Он явился. И Он стал их посылать на проповедь. Иисус, неужели Ты сам не мог справиться? Ведь Ты же Сын Божий. Но Он нуждался в этих простых людях. Плотники, налоговые инспекторы, рыбаки. Он нуждался в их помощи, чтобы вместе с ними проповедовать Евангелие. Сегодня, когда население нашей планеты гораздо более многочисленно, чем во время Христа, Бог нуждается в нас с вами, лично в каждом из нас, чтобы принести Евангелие в школы, где мы учимся, в университеты, на предприятия, в компании, там, где мы работаем. Бог нуждается в нас. Готовы ли мы предоставить себя? Готовы ли мы жить для Бога так, чтобы сказать: «Господи, вот мои руки, употреби их, мой язык, мои ноги, употреби то, что есть у меня. Я хочу, чтобы люди через меня познакомились с Тобой. Возьми в удел меня». Я хотел бы вместе с вами, дорогая церковь, молиться. Молиться о том, чтобы лично каждому из нас, прежде всего, быть мертвым для греха. О, иногда он подходит. Иногда он подходит образно к этому гробу, где лежит наша умершая плоть, и пытается разбудить, пытается кричать, нашептывать различные искушения, воспоминания из прошлой жизни. Читал книгу одного из служителей, говорит, вынужден был ездить на работу в город большой окольными путями, тратить время больше часа. Можно было бы напрямик за 20 минут, но там старая моя жизнь и знакомые. И он говорит, я чувствовал, что я еще не был готов встретиться с этим. Те заведения, где проводил время, возможно, иногда и нам, где-то нужно приложить усилия. Грех, потому что пытается разбудить. Но с Божьей помощью мы умерли для греха. И Бог может дать нам силу выстоять. И следующий этап – жить для Бога. Не через месяц, не через год, не когда вы закончите теологический институт или миссионерскую школу, или съездите в миссионерскую поездку куда-то здесь, начиная с этого вечера. Возможно, по дороге сегодня домой, завтрашний день, если Бог даст его, жить для Бога. Задаваясь вопросом: «Господи, а что сегодня я могу сделать? Веди меня, употреби для Твоей славы, и пусть Тебе будет хвала». Поднимемся для молитвы, дорогая церковь.